Глава 20. Милицейский чернокнижник. Вот таким образом Стас, а полностью Анастас Юрьевич Ангалов с ударением на втором слоге, попал в прицел моего внимания. Изумительным было это дело, потому как я знал уже, кто виноват, но сотворил этот Стасик с кузнецом нечто столь антинаучное, что уличить его в чем-либо пока что возможным не представлялось. Ну, опознает его Валерий. Ну, заходил он к кузнецу с бородой на губе. У нас тут не Европа и век не тот, чтобы за колдовство на костер человека отправлять. Да уж, дела. В общем, вернулся я в Енотов, в штатское переоделся и прямиком в книжный магазин, обладающий в городе своем монополией на пищу для ума местных жителей. Большой магазин, хороший, современный, самообслуживание даже, с турникетами пищащими на выходе. У нас в нашем областном центре такого нет. Иду между прилавками, мечтаю. Вот, думаю, Илья Тимофеевич, может быть, судьба и тебе дожить до того сладкого дня, когда твоя книжка на прилавке стоять будет. А может, думается мне тут же в противовес, так мечтать плохая примета, расколет своим молотком твою буйную седую головушку зомби местный, как только ты на его хозяина Стаса этого выйдешь. Лицо-то на фотографии, это уж я на обратном пути изучил, хоть и невзрачное, но самодовольное. Нос задран, ноздри чуть не с глазами, не вровень. Ну, прямо лорд английский, а не гражданин 23 годочков. Спеси на троих хватит. А книжек много, да и народу на удивление хватает. Читающий должно быть, городок-то Енотов получается. Час, думаю, искать буду. Ну, обращаюсь к товароведу по имени. Теперь у них очень удобно, что карточка на груди пришпилена. Как звать величать? Клавдия Захаровна. Полноватая женщина средних лет испуганно оглядывается, решив, что я должно быть какой-то забытый ею знакомый.
Да?
Клавдия Захаровна, помогите мне найти книги по черной магии.
По какой?
Опустошенно упавшим голосом переспрашивает она, должно быть, предположив теперь, что как раз оккультные науки помогли мне узнать ее имя.
По самой черной?
Пристально глядя ей в глаза, говорю ей. «Вуду, наедение порчи, заговор на создание зомби. Есть у вас подобная литература?» Клавдия Захаровна нервно кивнула и с напряженным лицом, неловким жестом предложила мне следовать за ней. Пришли, наконец. Вспомнив, что Енотов городок маленький, и мне вовсе не хотелось бы, чтобы о скромной моей персоне потянулись нелепые слухи, так и меня, самого народная молва, может произвести в заклинателе мертвецов. Тема-то для городка актуальная. Я поспешил дезавуалировать произведенное впечатление, сказав, «Вы не бойтесь меня. Ваше имя я с карточки узнал, а книги мне нужны для работы». Тут женщина, воспрянувшая было на первой половине моего признания, вновь пала духом. Потом, внезапно добравшись смелости, робко спросила,
«Простите, а кем вы работаете?»
«Майором милиции», — честно ответил я, чем, по-моему, лишь усугубил произведенное на книжную даму тягостное впечатление. «Да уж...» Чего только про органы правопорядка не фантазируют, подумалось мне. Теперь вот будут думать, что мы используем в работе свои элементы черной магии. А впрочем, пусть думают, что хотят. У меня без того забот хватало. Плотно придвинувшись к книжной полке, я задумчиво шелестел страницами свежих изданий древних манускриптов и сокровенные тайны ритуальной магии и деревенского ведовства вскользь по касательной проходили мимо меня. Что я хотел найти в этих книгах? Не знаю, но казалось мне, что, быть может, удастся ухватить в них некую путеводную нить или же принцип общий, способный помочь работе. Выварив черную кошку, найдите косточку-невидимку. Для этого кладите каждую из ее костей за щеку, стоя перед зеркалом. Если вы станете невидимы, значит, вы нашли то, что искали. Да уж... Похоже на мрачноватую первоапрельскую шутку, как и 90% иных рецептов, попадающихся мне на глаза. Бред средневековых душевнобольных писателей. Однако, словно петух, перекапывающий клювом кучу навоза в поисках жемчужины, впрочем, я никогда не мог понять, зачем она ему. Я искал нечто неопределенное. И ведь нашел, наконец. Рецепты колдунов с древних времен частенько содержали в составе своем наркотические или ядовитые вещества. Читал я в популярно-просветительском очерке по истории магии и колдовства. Например, в состав некоторых приворотных зелий входила шпанская мушка, применение которой отправила в свое время на скамью подсудимых небезызвестного маркиза де Сада. А для наведения порчи на недруга один из учебников по магии рекомендовал закрепить на внутренней стороне кувшина для вина увесистый кусок свинца. С высоты современной науки мы знаем, что этот ядовитый металл, окисляясь до растворимых соединений, накапливающихся в тканях, неизбежно производил в организме недруга такие постепенно нарастающие изменения, которые воспринимались окружающими именно как последствия наведения порчи. У несчастного слабела память, его мучила бессонница, тряслись руки, и в конце концов он погибал в муках. В средние века колдуну-отравителю подобное вполне могло сойти с рук. Тогдашняя наука не обладала еще возможностями обнаружения ядов в организме жертв, и потому лишь суды инквизиции порой останавливали таких деятелей колдовского искусства. «Вот оно!» Чуть не в припрыжку, выскочив из магазина, я ринулся обратно в управление, где посвятил Егора Ивановича свои размышления. Отбросов слушал с интересом, и я решил даже, что найду в нем единомышленника. Однако я ошибался. Егор предполагал, что зомби представляют собой нечто сродни природному катаклизму, который милиция должна остановить ради блага граждан, и не видел возможности его появления по чьей-либо злой воле. Соответственно, вероятность того, что кузнец был при этом отравлен, не воспринималась им всерьез. Однако машину он выделил. Мол, чем бы дитя в лице моем не тешилось, лишь бы тут ему не мешало. План же товарища Отбросова был почти детским. Дождаться следующего появления зомби, и тогда-то его и прикончить. Снова красный путь, вновь храповка. На сей раз я притормозил шофера за деревней. Пешком прогуляться, да и о деле загадочном подумать. Выйдя на налитый юными соками луг, я прямиком направился к дому кузнеца. Солнце уже перевалило зенит, и непременно глазу ползло сквозь небесные глубины к неизбежному, как смерть человеческая, закату. Пчелы со шмелями гудели, пробавляясь нектаром нового урожая. Прудик кузнецов квакал уже некоторыми из земноводных своих певиц по причине послеобеденной поры. Из деревни, до коей отсели было не так, чтобы близко, ветер доносил пьяную первомайскую гармошку с бабьими голосами. Далече до деревни-то. Далече. Что же, зашел я в дом неугомонного кузнеца, куда утром заглянул столь бегло, что я упомянуть об этом забыл, и принялся на сей раз основательно впечатление составлять. Домик-то жилым смотрелся. Стол под скатертью, кухонные принадлежности на буфетных кустарного изготовления полочках расставлены. На столе соль в стеклянной банке, по горстке круп в жестянках проименованных, недопитая пачка чая. Несколько кубиков сахара в коробочке. Наследников-то не оставил кузнец богатству своему нехитрому. А ведь Валеркина хата много более под стать алкоголику конченному, чем кузнецов дом. Заступался дом этот за своего владельца покойного, подтверждая и мысль мою об отравлении. Только чем же его отравили? Ядов-то много. Издавал ведь кузнец постепенно, будто и впрямь свинца ему сунули в винный кувшин. Впрочем, русский человек вино не хранит, а пьет. Да и не вино, а покрепче чего-нибудь. Не то это, не то, Илья Тимофеевич. Думаем дальше. Что же тогда? Что, кроме спиртного, употреблял он ежедневно? Воду? Но кузнец ее цедил из колхозной колонки. Соль? А что? Идея показалась мне красивой. Тем паче простецкая банка с нею видна была сразу, и Стасу нетрудно было всыпать туда чего-нибудь, угощая хозяина, а после ждать. Это коварно и необычно, аккурат подходящий для юного, гораздого на выдумке чернокнижника. За окном из деревни доносилось протяжное мычание, переполненной молоком коровы, стремящейся в руки доярок. Но ведь Стас этот, думал я, мог еще раз сойти сюда. Да и подменить отравленную соль обычной? Мог. Но если б его застали в доме покойного, это как раз могло бы навести на него подозрение. Как бы то ни было, забрал я нехитрые кузнецовые продукты, да и отправился во свояси прямиком в лабораторию. Очень я опасался, что она закрытой окажется из-за праздников. А нет. На пороге меня встретил взъерошенный, словно воробей ученый, из тех, что днюют и ночуют на работе, не отличая праздников от будней. Передал я ему трофеи, а после час в коридоре маялся, стенгазеты десятилетней давности взгляд забавлял. И ведь, скажу я вам, томился я в коридорчике том, почти как когда моя жена рожала. Наконец выходит доктор и с таким именно видом, будто сказать хочет, что у меня мальчик, объявляет: «Поздравляю! Этанол, меркурхлорид, да еще иные вещества, неустановленные, в хлорид натрия подмешанные. А если по-простому, соль в банке содержала органическое соединение ртути. Вот так-то. Следовательно, Стаса теперь можно брать и без всякой, без мистики лишней, в убийстве и обвинить. Криминалист поведал мне, что на стекле имелись и отпечатки. Много, сплошь. Одному лишь человеку принадлежащие, кузнецу то есть. Окрыленный, сбегал я по ступеням лаборатории, радуясь розовым грядущего вечера лучам майского солнца на лишайно-плешивых корпусах Енотова. Помянуя о том, что сегодня праздничный день товарищ Отбросов намеревался провести в семье, прямиком направляюсь домой, довольный от зажатого в руке результата экспертизы. Итак, не дав опомниться подполковнику, сую ему бумагу, кратко вводя в курс дела. Взгляд его на пару секунд обретает смысл и вновь гаснет, будто натолкнувшись на невидимые препоны в этом удивительном деле. «Что ж, Егор, — говорю я, — мистика мистикой, а это уже вполне статья, и свидетель есть. По всему этому Ангалова вполне арестовать можно». С кухни чуется запах жареного, женские голоса, музыка радио. Егор Иванович, поддерживая под локоть, уводит меня в дальнюю комнату, которой проявления праздника весны и труда не достигают. Опускается на диван, оставляя в моем распоряжении табуретку. Хмурится, пыхтит всей полнотой и, наконец, произносит:
«Обвинять-то в чем будем?»
«В умышленном убийстве?» – опешил я.
«В убийстве кого?»
– уточняет Егор, буравя мне лоб недовольным взглядом.
«Кузнеца», — отвечаю. «А напомни-ка ты мне, Илья», — высокомерно, словно учитель троечнику, вещает он, — «отчего кузнец скончался?»
«По бумагам или по жизни?» — уточняю.
«А жизнь-то у нас у милицейских бумажная», — поучительно произносит Егор. «Какова причина смерти официальная?» — спрашиваю.
«Хроническая интоксикация алкогольная», — откликаюсь.
«Вот так».
С неуместными нотками удовлетворения восклицает Отбросов.
«И только так, и никак иначе. И так будет до повторного вскрытия невозможного без тела. А оно, видишь ли, самовольно выбыло, у тебя не спросясь.
Спокойников, понимаешь ли, подписку о невылезе не берут. Так что, мил человек», — завершил речь Отбросов,
«вот тебе и замкнутый круг, который разрешит человек не в силах».
Егор Иванович, предполагая, что беседа наша себя исчерпала, выставляет вперед ногу, напрягается пузом, намереваясь подняться с дивана. «А что, если Кузнецова тело выкрал отравитель, опасаясь повторного вскрытия?» – предлагаю я обходной путь. «Очень даже складно получается, по бумагам если. В них же покойники самовольно могил покидать не умеют. Если могила разрыта, так снаружи, а не изнутри». Гляжу, задумался Егор. В окошечко смотреть начал, где среди нежной поросли тополиных верхушек, доросших аккурат до окон, в пронзительной немузыкальности своей кричали воробьи. Наконец говорит:
«А ты сегодня на могиле-то побывать поленился?»
«Не был», — отвечаю.
«Так вот, она и вправду раскопана была снаружи. Просто никто не заявил нам об этом акте вандализма. Спохватились, когда уж тело шастать пошло. И это того, теперь-то уж что, снега, дожди, все было, так что ни тебе, мил человек, следов, ни отпечатков».
«Егор!» – донесся из кухни, приглушенный расстоянием и дверями, недовольный голос мадам Отбросовой. «Грех в празднике работать, дуй-ка сюда!» Егор надул и без того объемистые губы, пожал плечами, едва не касаясь щек, мол, аудиенция окончена.
«Так что с арестами ты погоди, погоди. А вот против задержания, ладно, не возражаю. Но смотри мне!» Моржовыми складками журил лоб Отбросов, мелко тряся толстым и розовым пальцем. «Чтоб строго все в рамках законности, без всяких твоих вывертов. И допрашивал, чтоб при мне. А ребят тебе, ладно уж, выделю.